С монастыря Ставра-Никиты мы отправились уже вглубь полуострова, поднялись до скита святаго пророка Илии. Снизу, когда едешь по дороге, этот скит кажется небольшим. А когда мы поднялись в этот скит, то увидели достаточно солидный такой, можно сказать, огромный соборный храм. Но этот храм относится к храмам русского зодчества, потому что скит этот был основан святым преподобным Паисием Величковским еще в пору его жительства на Святой горе Афон. И по традиции этот скит населен русскоязычными выходцами из России, Украины, Молдавии. В отличие от других монастырей греческих, где очень строго разграничены часы посещения, то есть можно приехать, а монастырь закрыт. Можно попасть в такие часы, когда монастырские стены закрыты или храм соборный закрыт. В отличие от этих монастырей, в скиту пророка Божия Ильи двери всегда открыты. То есть там вот именно такая русская традиция, что если храм, он должен быть открытым.
Всегда.
Всегда. Ну, в основное время такое посещение. Там нас угостили традиционным угощением афонским. Это лукум. И очень красивый вид с площадки этого монастыря открывается вниз на побережье полуострова, где расположен опять-таки монастырь Пантократор. То есть Пантократор, он расположен буквально прямо под скитом святого пророка Божия Илии. И внутри храма тоже чувствуется простор, непривычный для греческих храмов и монастырей. Обычно все-таки по нашим понятиям в греческих храмах и монастырях достаточно тесновато. А здесь очень просторный такой храм с деревянным полом, опять-таки специфика русской церкви. Приложились мы там к иконам и показали нам стасидию, кресло, такой трон, подаренный императором Николаем II. И, насколько мы поняли по рассказам, он даже сидел на этом кресле, на этой стасидии. Для нас, конечно, очень такое дорогое было соприкосновение с царской темой, с императором Николаем II. Нужно отметить, что вообще российские императоры очень много жертвовали афонским монастырям на протяжении длительного времени. И многие дары, которые есть на Афоне, многие элементы утвари, они связаны с Россией, с царским домом. Немножко возвращаясь назад, хотел бы отметить, что в монастыре Ставра-Никита еще есть очень интересная роспись преподобного Феофана Критского. Вот в последнее время его наследие, этого святого, становится известным, и иконопись его очень близка именно нашим современникам. И вот очень интересно, что росписи в монастыре Ставра-Никиты есть росписи Феофана Критского. После скита святаго пророка Божия Ильи мы отправились в другой скит, тоже связанный с русским Афоном, скит святаго апостола Андрея Первозванного. В книгах, которые в начале еще 2000-х годов мы покупали путешествие на Афон, там было написано, что это скит, в котором живет один русский монах. Но уже тогда, уже в 2003 году, когда мы в скит Андрея Первозванного попали, мы увидели греческую братью в составе там 20 и более человек. Нам понравилось, что за трапезой, когда читают жития святых, послушник или монах читал какого-то греческого духовного отца, который постоянно в тексте вот этого отца постоянно встречались такие знакомые нам имена, как Фёдор Достоевский, Павел Флоренский. Очень приятно было услышать, что и в греческих монастырях так достаточно внимательно изучают наследие
нашей русской классики,
русской мысли, да, религиозной. Вот. Но в настоящее время скит уже это греческий скит, и относится он к Отопецкому монастырю.
Андрея Первозванного?
Скит Андрея Первозванного. На самом деле, Хоть он и называется скитом, но это целый монастырь, и даже более того, целый небольшой городок такой, в центре которого расположен храм святаго апостола Андрея Первозванного, один из крупнейших на Балканах храмов. Он огромных размеров, там русские колокола перед входом
там
храма
много
видны.
Чего русского, да?
Да, практически, да, это строился храм России, и много русских икон, и там мы приложились к мощам святаго апостола Андрея Первозванного, которые привозились тоже
сюда, к нам
в Екатеринбург уже достаточно количество
давно.
Лет назад, около 10.
В 2003 году, по-моему, да. Где-то весной 2003 года, буквально вот перед тем, как наше радио образовалось, я помню, привозили мощи Андрея Первозванного, и тоже примерно вот такая же стояла к мощам очередь, как была вот к поясу. Даже, ну, к поясу, наверное, еще больше, но почти такая.
Да, большая была очередь. И
погибала тоже Атриум Палас, туда заходила.
Это, по-моему, было первое посещение афонских святынь,
да,
вообще Уральской земли.
Это такое было, знаете, тут просто вообще все просто из разных сел и деревень и областей просто сюда съезжались к нам, в Екатеринбург.
Вот, но кому посчастливилось попасть на Афон, может без всякой очереди особо приложиться к мощам апостола Андрея Первозванного в скиту.
Ну, это только мужчины, батюшка.
Да,
вот,
да.
Мужчинам можно.
Поэтому особый, конечно, трепет вызывают афонские святыни, когда их привозят в Россию.
Да,
да.
Россия.
Скит расположен сравнительно недалеко, в 500 метрах буквально от Кариеса, от столицы Афона. И совсем недалеко от этого места была келья основателя афонского монашества, преподобного Афанасия Афонского. А потом он перебрался уже в восточную часть полуострова, где основал лавру, великую лавру Афанасия.
А в нашем-то монастыре были, в Пантелеимоновском?
Да, конечно. Вот сейчас мы дойдем до этого. Да, конечно, из Кариеса мы уже направились на южную сторону полуострова. Сам полуостров Афон, он протянулся с юго-востока, где расположена сама святая гора Афон, на северо-запад. И вот русский монастырь, он расположен на центральной части южной, ну или юго-западной стороны вот этого полуострова. Сравнительно недалеко от Дафни. Они практически соседствуют. Ближайшие поселение от Пантелеимона на юго-восток – это порт Дафни. И к монастырю Пантелеимона мы подъехали немножко другим путем, не тем путем, который через Ксиропотам идет на Кариес, а есть отдельный заезд в монастырь Пантелеимон. Монастырь Пантелеимон – русский монастырь на Афоне, единственный русский монастырь в настоящее время на Святой Горе, представляет собой тоже даже не монастырь и даже не крепость, а небольшой городок. И вот вспоминается первое посещение Пантелеимона в 2003 году, когда мы с братом путешествовали по Афону, и от Ксиропотама мы по тропе шли до Пантелеимона. И когда мы уже вечером подошли к монастырю, как бы с тыльной стороны, мы его долго обходили, искали, где же люди вообще живут. Потому что представлял такой город небольшой, где нежилые все помещения. В настоящее время, вот за эти 10 лет, конечно, русский монастырь Пантелеимон, в честь святого великомученика целителя Пантелеимона, отстроился. Там практически почти восстановлен корпус огромный гостиничный. А до этого там зияли провалы, вот после советского лихолетия, когда монахов очень мало русских приезжало. Монастырь был в некотором таком упадке. И вот за вот эти 20 лет монастырь преобразился вновь. Сейчас он очень красивый монастырь. Знаменит, конечно же, русский монастырь тем, что глава святаго великомученика целителя Пантелеимона в одноименном храме находится. Множество святынь тоже в храме, который расположен уже в верхнем этаже братского корпуса. И, конечно же, русский монастырь – это почти обязательный объект паломничества для паломников из России, из русскоязычных стран.
Но сейчас-то он расстроился, сейчас он что из себя представляет?
Ну, многие вот корпуса, которые были заброшены, они сейчас восстанавливаются. То есть вот такое вот ощущение запустения, особенно в здании части, обращенных к полуострову, сейчас уже менее заметны. А особенно, конечно, преобразилось вот это здание гостиницы, практически, ну, почти полностью восстановлено. Незадолго до нашего посещения монастырь этот посетил святейший патриарх Кирилл, буквально за две недели. Количество монахов я, к сожалению, не знаю, ну, несколько десятков.
Видно их там?
Да, конечно.
Нет,
там, там идут службы, обязательно монашествующие на службах.
А кто там архимандрит?
В настоящее время архимандритом Афонского монастыря Пантелеимон является архимандрит Иеремия, у которого тоже очень интересная судьба такая монашеская. Буквально как раз до 2003 года, примерно с того периода, он вновь приступил к должности архимандрита этого монастыря и до сих пор этим монастырем управляет, хотя человек очень такого глубокого возраста, старец, очень духоносный человек. И, конечно же, приходится решать ему многие проблемы, которые связаны с тем, что все-таки на территорию Афона с небольшим желанием пускают русских монахов. То есть все-таки берегут греки Афон для себя. Вот есть такой момент стесненных неких обстоятельств для монашествующих на Святой Горе. Это особо так не афишируется, но из разговоров это становится понятно, что там своя какая-то политика идет. И, конечно же, во многом русским монахам на Афоне не так уж и легко. Поэтому вот эти представления о том, что Греция – это такая очень теплая страна в климатическом отношении, что там живут легко и просто, оно, конечно, немножко все-таки наивное представление. И, ну, взять хотя бы то, что в Пантелеимоновом монастыре нету такого постоянного отопления, то есть зимой им приходится претерпевать достаточно низкие температуры. То есть есть и бытовые моменты, и есть моменты, связанные вот все-таки с таким ревностным отношением греков к Святой Горе. Греки, конечно же, видя огромность России, они все-таки побаиваются Россию, что она может, как в царские времена, определенное влияние иметь и на Святую Гору. Поэтому помоги, Господи, тем, кто решился подвязаться на Святой Горе Афон русским монахам. А радиослушатели пусть помолятся за них. Потому что монахи молятся за Россию, это чувствуется. Замечательная была служба, молебен с акафистом, уже поздно вечером, можно сказать, почти ночью, когда монахи читали этот акафист афонский. Необычное такое было ощущение, действительно, такого искреннего благодарения Богу, вот как бы от лица мира, за те блага, за ту красоту, которую Господь дает нам и в природе, и в жизни, и за те благодеяния, которые в промысле Божьем явлены человеку. Поэтому ночевали мы вот в русском монастыре святаго великомученика Пантелеимона. После вот этого молебна с акафистом пошли в келье. Конечно, устав афонский достаточно жесткий, вставать приходится рано, служба начинается рано. Но днем есть время для дневного отдыха, поэтому, конечно, жизнь течет совсем по-другому. Не принято в афонских монастырях самовольничать, делать то, что хочется. То есть, если положено идти на службу, надо идти на службу. Если зовут на трапезу, значит, на трапезу, значит, и так далее. То есть, достаточно размеренная, регламентированная жизнь, в том числе для паломников, которые хотят посетить монастырь. Ну и с другой стороны, конечно же, чувствуется вот этот отрыв от суеты, от тех обычаев мирских, которые мы видим живя в больших городах, в миру. Переночевав в монастыре святаго великомученика Пантелеймона, мы готовились к такому очень важному моменту посещения Афона, как восхождению на святую гору Афон. Далеко не многие, кто был на Афоне, посетили вершину святой горы Афон. Во-первых, не всегда, не во все времена года это возможно. А во-вторых, здесь уже фактор времени играет большую роль и погодных обстоятельств. И мы действительно, когда легли спать, мы думали, что утром сядем на паром, доплывем до Дафни, потом до скита Анны, но ночью поднялся такой шум, что я даже было подумал, что штормит и катер не прибудет. Уже ближе к утру я, когда выглянул в окно, увидел очень интересную картину, очень большой шум, как при штормовой погоде, но волн на берег не было, то есть море вздымалось, но, видимо, в противоположном направлении вот это было направлено. Когда мы встали, пошли на службу, было потише, так сказать, волнение, а когда со службы вернулись, уже было нормальное, спокойное море, катер подошел к причалу, и мы отправились сначала до Дафни, а потом до скита святой Анны, откуда, собственно, и начинается основное восхождение на святую гору Афон. И утром еще меня побеспокоило, поскольку я в горах достаточно много работаю,
да,
то, что на безоблачном греческом небе, вот именно в то утро, когда мы должны были отправиться на гору, показались облака. А в горах, если есть облачность, то обязательно она садится на вершины. Ну, так в какой-то степени получилось, но все-таки наши надежды оправдались. Погода была достаточно ясной. Мы прибыли к причалу скита святой Анны в 2 часа дня, и нам предстояло до 9 часов вечера подняться с уровня моря на высоту 2035 метров. Для тех, кто был в горах и занимался альпинизмом, в общем-то, вот эти цифры, они что-то значат. То есть обычно при альпинистском переходе где-то несколько сот метров это считается нормальный переход. Нам предстояло за 7 часов подняться на более чем 2000 метров вверх. И чтобы добраться до самого скита святой Анны, расположенной на высоте 300-350 метров над уровнем моря, это тоже пришлось преодолеть достаточно крутой подъем. Первое, что мы увидели на причале, это мулы груженные. Это так же, как мы прибываем в аэропорт и видим на автостоянке множество машин или на вокзал, так и на причале скита святой Анны стоят мулы.
Потому там, чтобы садиться и ехать.
Потому что это единственный вид транспорта, который в этой части Афона возможен. Только гужевой транспорт. Ну, гужевой транспорт, он может быть в виде мула, а может быть в виде человека. Поэтому мы шутили, что, в общем-то, мы, так сказать, переходим на гужевой вид транспорта. Мы предпочли все-таки сами путешествовать без помощи мула. И поднялись сначала в скит святой Анны, там несколько человек осталось, тех, кто реально оценили силы свои, что 2000 метров подняться им будет сложно. И уже остальной группой мы двинулись в путь, нам посоветовали идти через скит Неа Анна, Новая Анна. Эта дорога шла вдоль берега, достаточно крутого, а потом пошла вверх. И там уже на перекрестке, где стоит крест и где источник, там мы немножко отдохнули и начали подъем. Подъем был в дневное время, поэтому мы старались держаться в тени. Вот, и подъем был, конечно, крутой. И несмотря на достаточно хорошие физические данные вот спутников, все равно так периодически у кого-то возникали такие вот проблемы, потому что это действительно был достаточно такой экстремальный вариант. Дело в том, что были ограничены во времени. можно было бы подниматься попроще, если бы у нас было время побольше. Мы были очень жестко зажаты во временные рамки, потому что в 9 часов на этой широте практически очень быстро наступает темнота.
Но гора же темно всегда. Рано.
Дело в том, что это юг, и 9 часов – это четкое наступление сумерек и темноты. А в следующий день мы уже не имели возможности по времени подниматься на Святую Гору, поэтому у нас был единственный вариант выложить свои силы, но подняться на Святую Гору. На высоте 1,5 километров расположен храм Панагия, то есть Всесвятая, в честь Пресвятой Богородицы. Там мы все-таки сделали получасовой перерыв, подкрепились пищей. Был афонский мед у одного из спутников, значит, медом подкрепились. И начали восхождение уже на Святую Гору. Перед тем, как поехать в это путешествие, у меня почему-то в голове все время крутилась песня Юрия Висбора, которая начинается с слов: «Ночами молча курят астрономы, качают космос звезды ковыли. Там в океане пламени земного сгорают страсти неземной любви». Вот этот образ «качают космос звезды ковыли», он мне почему-то как-то все время, как говорится, не давал покоя. И вот когда мы поехали в поездку, это было середина июня, мы по дороге как раз в Башкирии увидели колыхание вот этих ковыльных степей. И у меня, как по первой специальности человека, занимающегося высокогорной растительностью, всегда было, мне было интересно, что же растет на вершине Святой горы Афон. И какое же было удивление мое, когда уже при подъеме от Панагии на вершину Святой горы Афон я увидел ковыльные степи, ковыли. Я понял, почему у меня эта песня в голове крутилась. И последний,
да.
И последний сюжет, связанный с этой песней, был, когда мы уже возвращались, уже в России были, остановились на Волге, в горном Балаклее. И там ночь была, я вышел на берег Волги, степной такой берег. Небо было такое, что Млечный Путь был таким густым, что я сказал, по нему можно ездить. Вот такой густой Млечный Путь, опять-таки, как ковыльная степь. То есть вот этот образ поэтический, качает космос, звезды ковыли, он раскрылся во время этого путешествия. Первое, когда мы видели эти ковыльные степи июньские на Южном Урале. Второе, когда с удивлением я обнаружил ковыли на подступе к вершине Святой горы Афон. И третье, когда мы уже опять в России находились в степной зоне под Волгоградом, увидели на небе вот эту ковыльную степь звезд Млечного Пути. И, конечно же, для меня подъем на Святую Гору был интересен и тем, что же все-таки растет на этой горе. И по моим впечатлениям, конечно, растительность эта во многом перекликается с растительностью вот Южного Урала, с степной зоны, лесостепной зоны. Мы видели при подъеме уже ближе к Панагии такие участки, где растет пихта, например, где растут злаки, характерные для, ну, в какой-то степени для лесной зоны южной части Урала. Поэтому было какое-то очень странное ощущение такой переклички с родными краями. А дальше уже опять открытое место, это верхняя граница леса, и начался вот такой вот каменистый склон, покрытый ковылями и другими растениями, такими вот характерными для горных мест. И вот когда мы поднялись уже на вершину Святой горы Афон, мы были удивлены еще и тем, что другая сторона, обращенная вот на северо-восток, была полностью затянута облаками. Вот то, чего я боялся. Я прекрасно помню, что вокруг вершины Святой горы Афон постоянно клубится облако. Как бы это вот некий такой символ присутствия Божьей Матери, вот как бы ее покрова. И когда мы были на вершине, мы видели, что та часть полностью заложена облаками, и видимость едва-едва видно было вот побережье, вот той части Афона. И мы приложились ко кресту, который установлен на вершине Святой горы Афон, и сходили в храм, расположенный на вершине, где нас встретил какой-то священнослужитель, который потом, как оказалось, был тоже недавно херитонисанный епископ то ли русской церкви, то ли украинской. Вот я, к сожалению, так подробности не успел узнать. Он оставался на вершине и служил на следующее утро там литургию. А мы набрали камешков с вершины Святой горы Афон и начали спуск уже в сумерках, в темноте. И с высоты 2000 метров до высоты 1500 метров до Панагии мы спускались практически в темноте. Это тоже достаточно трудное, особенно для новичков, дело. Вот. И все-таки в темноте уже мы вернулись в Панагию, где есть комната для паломников, специальные стоят кровати, можно спальники там разложить. Там мы уже переночевали. Это была единственная, наверное, ночь за 26-дневное путешествие наше, когда мы спали около 8 часов. То есть выспались.
То есть выспались, полностью, да?
Да, выспались, как это ни странно, мы именно на Святой горе Афон.
Ну что ж, спасибо большое вам, отец Дмитрий. Я думаю, что о продолжении вот этого паломнического маршрута мы с вами поговорим в следующий раз. А я хочу напомнить, что сегодня в беседах принял участие клирик Христорождественского храма отец Дмитрий Моисеев. И разговор мы продолжали о паломничестве по шести православным государствам. Спасибо, до новой встречи.
Спасибо, Господи, до свидания.